Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 2 марта, меня зовут Юрий Будкин, наш гость Михаил Дегтярев. Первым делом исправляю ошибку, которую допустил 10 минут назад, занизив пост Михаила Дегтярева. Он председатель Комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Михаил Владимирович, добрый день.
Добрый.
Первым делом, это прямой эфир, поэтому можете присоединяться по телефону 7373948, код города 495, можете через смс-портал писать плюс 7-925-48-94-8, можете через телеграм «Говорит МСК». Вот. Михаил Дегтярев представляет Либерально-демократическую партию. Об этом я забыл тоже сказать.
Так ЛДПР. Вот,
ЛДПР, это верно. И первым делом я хотел бы как раз с вами обсудить инициативу ваших коллег по партии. А вот эта вот идея с переносом Дня защитника Отечества на летнее время, как вы ее объясняете?
Ну, мы объясняем ее программой. Я хочу сказать, что Иван Сухарев, мой коллега, внес подобную инициативу. Она не является чем-то особенным, она не выбивается из нашей программной позиции, которая очень простая. Мы считаем, что нужно отмечать все дни, опираясь на тысячелетнюю историю России. То есть, условно, у нас сегодня день работника МВД. Почему мы не отмечаем день создания тайного приказа при Иване Грозном? Это и был день фактически создания тайной полиции. То же самое с армией. У нас до революции был день русского воинства. Мы его праздновали действительно в конце августа. То же самое с Днем России, 12 июня. Но мы единственная страна, которая отмечаем день развала собственной страны, отказа от собственной земли и народа. Ну, это же абсурд.
Но, с другой стороны, есть привычка человеческая.
Ну, привычка, извините, историческая.
Зачем обязательно ломать эти привычки?
Не надо, можно не отменять, ввести дополнительный день русского воинства, ради бога. Но я хочу еще раз объяснить, что это не какая-то пиар-позиция конкретно по Дню защитника Отечества. Это программа ЛДПР. Мы опираемся, и в этом сила партии, нам уже 30 лет, именно на исторические даты. И то же самое с историческими названиями, то же самое с историческими всеми памятниками. То есть постоянно из контекста выдергивают и начинают обсуждать. А вообще у нас это в программе, единственная партия.
Я понимаю, но здесь же нет никакого выдергивания из контекста. Ваш коллега говорит, ну, если правильная цитата, а именно как цитата это подается. Да. Нынешний праздник, то есть про 23 февраля, достался нам в наследство от нарком-военмора Троцкого и не является русским национальным праздником.
Ну, а что, здесь с чем-то можно спорить? Хоть одно слово неверное, но, кроме фамилии Троцкого, который вообще-то
Бранштейн. Насколько я понимаю, в некотором смысле на сегодня русский национальный праздник 23 февраля есть.
Ну, это очень молодой праздник, повторяю. У нас в России 1154 года, вообще-то, по летописям. Это самое древнее государство после, может быть, китайского.
Нет, просто вы до этого вы сказали, что нет принципиального противопоставления. Можно делать и 23 февраля праздником, и День памяти русского воинства, скажем, 29 августа.
Предлагаю время не тратить на это, а перейти к следующему вопросу. Я совершенно четко могу сказать, что я поддерживаю коллегу Сухарева, но допускаю, что можно оставить как один из исторических дней, день создания Красной Армии, но его по-честному надо назвать, день создания Красной Армии, которая просуществовала 70 лет в 1150-летней истории, и перейти к другому дню, дню русского воинства. Не вижу здесь никаких противоречий.
Но сейчас это ведь называется День защитников Отечества, и во многом празднуют это вообще как какой-то мужской праздник. Такому празднику нет места, что ли?
Ну, еще раз вам повторяю. День русского воинства, он был и прекратил свое существование, к сожалению, в 1918 году. Это некорректно.
Нет,
так к своей истории относиться.
Я же уже теперь...
Вы сказали... когда хотите выпить, если за мужчину, вы можете это сделать и 23 февраля, и в августе, пожалуйста. Но здесь нужно еще обращать внимание на пост, кто-то на посту. Кому сок.
Юрий пишет, 23 февраля – это наш праздник,
да,
пишет
бог,
большими буквами.
Я сам отмечаю 23 февраля.
Но тогда получается, что это будет день...
Но это некорректно. Это день Красной Армии. Это большая разница. День защитника Отечества и Красной Армии. Но он так трансформировался. Иван привлек внимание к исторической глубине собственной страны. Поэтому все критиканы, обратите внимание, ваше поколение, а их за вашей спиной не меньше 50 поколений русских людей, воевали на разных войнах, в разных частях, против разных противников. А мы почему-то вспоминаем только советский период. Это неправильно.
Но Государственная Дума, вот, судя по словам Андрея Исаева, он все-таки представляет Единую Россию, там больше депутатов, как они скажут, так и будет. А они говорят, не планируем менять календарь российских праздников, несмотря на эту инициативу. То есть ЛДПР будет продолжать требовать все равно это делать.
Это наша программа. Мы ни от нее ни на шаг не отойдем. ЛДПР в этом отношении очень четко себя позиционирует. Мы за историческую глубину, за историческую справедливость.
Но смотрите, Алексей Калмыков пытается все-таки вот в данном случае спросить, получается, что для вас советская история – это не российская история? Почему вы ставите историю Российской империи, пусть старше, но выше советской?
Что значит выше, глубже? Не надо путать слова. Для меня советская история, я сам родился в Советском Союзе, и ЛДПР – единственная партия в 91-м, защищал ГКЧП и Советский Союз. Об этом не надо забывать. Мы за державу. Но это часть советской истории. 1150-летней истории вашей страны. Что вам непонятно? 70 лет вы помните, а 1000 лет с лишним вы не помните.
А вот Игорь Маслов вам и пишет.
Вот
но самая великая
говорю.
Эта армия была Красная
да
армия.
Кто это сказал ему? Кто сказал? Вообще, Первая мировая знаете, война называлась, знаете, как современниками, подождите, знаете, как современниками, вашими прапрадедушками называлась Первая мировая война? Вы откроете архивы, 1914 год, она называлась Великая Отечественная война, 1914 год. Потом большевики на нее навесили клише империалистское там и прочее, и просто затерли ваших дедов и героев всех. И только сейчас кое-как силами всех исторических обществ, архивов, историков более-менее свет начали проливать на Первую мировую войну.
Но вот только
потом
что...
вот этот бред о том, что Российская империя и император проиграли Первую мировую войну. Да что за ересь-то? У нас войска стояли за пределами страны во время февральского переворота. Вы что, этого тоже не знаете? Историки нашлись.
Нет, просто никто же не спорит с тем, что этого не было, того, о чем говорите.
Ну, что значит не спорит? Но... Он говорит, ставит выше, выше, ниже. Я говорю, глубже.
Нет, смотрите.
Историческая глубина.
Я пытаюсь вам сказать, что только что Левада-центр спросил людей, что они считают главным завоеванием. Победа в Великой Отечественной
логично,
войне.
Логично, логично.
А победу в Великой Отечественной войне одержала Красная армия.
Логично. А вы знаете, почему так считают? И в этом угроза, я вам скажу. В том, что у нас, кроме Великой Отечественной войны, в памяти народа ничего не осталось. Это угроза национальному самосознанию. Потому что уничтожали планомерно большевики тысячелетнюю историю государства и великих побед. У нас до сих пор не празднуется День Победы в Отечественной войне 1812 года. Это нормально? Храмы стоят, арки стоят, оперы написаны, а Дня Победы нет. День взятия Парижа я предлагал, давайте отметим хотя бы просто... В календаре не надо праздников, не надо выходных. Начали смеяться. Давайте еще до татаро-монгольского ига дойдем. Давайте дойдем. Это но... наша история, это памятная дата.
Но тогда вы должны объяснить, в чем проблема. Виталий пишет. А
проблема
нас...
в головах.
Нет.
Вот товарищи,
хорошо.
Которые пишут.
И вот как раз
Виталий... И ваши, кстати, в том числе.
И, хорошо, так и в вашей голове наверняка проблемы какие-то есть. Но Виталий пишет, у нас в стране люди любят почему-то все советское. 23 февраля это советский праздник.
Ну, потому что родились там. Потому что дедушки, бабушки, родители
выводите...
все оттуда. Это
он как раз и пишет, когда вы вводите новые праздники, его не понимают, как 4 ноября не понимают, как День любви и верности не понимают.
Вот я, кстати, по 4-му не согласен. Вот прошло 10 лет, уже все понимают. И уже пошла традиция, и начали вспоминать, и как патриарх Гермоген рассылал воззвание, и в Александровском саду теперь не спрашивают, а кому памятник патриарху, который сыграл значительную роль, в том числе, как и Минин и Пожарский в ополчении, в созыве ополчения. Надо историю вспоминать. Через такие инициативы у многих людей появляется желание залезть в Википедию, изучить.
Но это же насаждение праздников.
Что значит насаждение?
Ну, видите...
ну, что за термин? Мне даже просто с вами непонятно, о чем спорить. Какое насаждение? В чем насаждение?
Ну, вот опять Туман Ёшка пишет.
Ну, а вы думаете, День традиции. Красной Армии не насаждался, что ли? Его учредили и начали точно так же насаждать. Государство имеет полное право привлекать к изучению истории.
7373948. Никто не помнит, утверждает тот же Виталий про 4 ноября. Меньшинство только в курсе. Народ в этот день просто пьет.
Да пусть
пьет.
Ходит, ради бога, 7 ноября там к своим памятникам.
7373948. Слушаем вас. Нет, не получается. Давайте вас тогда услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Нет, так это очень долго, извините.
А всем вот поборникам советского периода я хочу порекомендовать вспомнить хотя бы имя, отчество вашего прапрапрадедушки. Вы дальше 2-3 поколений своего рода даже не знаете. А не знаете не потому, что вы плохие, а потому что затерли архивы, половину постреляли, а некоторых еще серной кислоте растворили.
Большевики.
Ну а кто?
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос такой. Сняюсь спросить, а может что-нибудь полезное какой-нибудь законопроект придумать? Ну, сколько можно праздников
сделать? Молодец, молодец. Надо. Молодец. Работаем, дружище. Сайт duma.gov.ru. 136 законопроектов. Времени не хватит. Из них все полезные.
Вот, вот это тоже отдельный вопрос.
Я имею в виду, который лично я внес.
Вы так говорите, все полезные. Ну, хорошо, тогда давайте примерами.
И дополнительная площадь ветеранам боевых действий. Моя инициатива не проходит.
А есть какие-то инициативы, которые прошли?
У фракции ЛДПР не так просто с этим. Большинство. Вы понимаете, вот те же дальнобойщики... Помните эту тему?
Конечно.
Ну, кто это дело продавливал в Госдуме? Кто пенсии замораживал? Точнее, не индексировал. Большинство. У нас, значит, как депутаты все плохие, а как начинаются какие-то инициативы от оппозиционных фракций, вроде ЛДПР, сразу начинают задавать вопрос, а что вы там делаете, ничего не проходит. Так вы голосуете на выборах. Не за фигуристов и народных артистов, и режиссеров, а за наших ребят, за ЛДПРовцев, будет больше хороших законов.
Но ведь вы так уже говорили и в прошлом году, а не проголосовало ведь намного больше людей за вашу партию?
За ЛДПР проголосовало намного больше людей. У нас рост у единственной партии результатов. Это правда. Это самая эффективная была, во-первых, избирательная кампания, признана всеми абсолютно.
Но большинства-то нет все равно, то есть получается нет, за вас
счет,
не проголосовали.
За счет хитрых мошеннических схем напротив... против которых мы выступали. Смешанная система округа. Ну, кто в округах против денежных мешков, повторяю, медийных людей из наших ребят может соревноваться? Не так много, у нас прошло всего 5 человек.
Хорошо, но если возвращаться к деятельности Думы целиком, вы можете сказать...
Не что хочу о Думе говорить, мы Почему? О спорте давайте говорить.
Почему?
О Думе целиком будете говорить с кем-нибудь другим.
Ну, вы же работаете в Думе.
Ну, замечательно. Я действительно работаю в комитете по спорту, туризму. У меня есть что рассказать из этой сферы, которая мне поручена и партией, и большинством в Думе, и избирателями. А вас все интересует 23 февраля.
Хорошо. Хорошо. Ну, допустим...
Хорошо. Будут допущены паралимпийцы до паралимпийских игр или нет?
А это зависит от вас?
Это во многом зависит, в том числе и от нашей деятельности.
Каким образом?
А мы обратились... в Паралимпийский комитет, в Бонн, в международный, и получили, наконец-то, согласие встретиться. Мы 10 марта едем туда с дорожной картой, по одному от фракции депутаты, будем отстаивать интересы паралимпийцев. Наконец-то, потому что они не идут на контакт, к сожалению, ни с чиновниками, ни с кем-то, а с нами, с депутатами пошли. Это работа, работа.
Но
два дня рабочего времени.
Но вы говорите, что они идут с вами на контакт. А польза-то какая-то будет от этих разговоров? Ведь у них же претензия не в том, что им предъявляют не тех людей для разговора, а претензия в том, что есть система допинга.
Там очень лукавая система претензий. Они Паралимпийский комитет обвиняют в том, что он, не делал или высосали из пальца все обвинения. Чтобы это отстаивать, нужно общаться и ездить. Это деятельность. Называется международная представительная. Мы ей тоже занимаемся.
Но президент Путин на прошлой неделе как раз признал, что существовавшая российская система контроля
дала
за неприменением допинга не сработала.
Сбой, да, вот.
И ваше действие спрашивает 685-й. Ну вот после слов Путина.
Да слушайте, ну вы, если следите за новостями, еще в декабре месяце комитет, который я возглавляю, провел через парламент поправки в закон, которые вывели государство из учредителей агентства антидопингового. Это то, что они нам вменяли, то, что Минспорт не должен быть учредителем.
Это Михаил Дегтярев из Государственной
Думы. Ввели уголовную ответственность.
Короткий перерыв. Сейчас новости, потом реклама.
За склонение к допингу.
15:30.
Вот об этом будем говорить.
После новостей.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Михаил Дегтярев, председатель Комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Тут спрашивают... Да, это прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот» тоже можно писать. Но вот Алексей Врач, так он подписался, 315-й пишет. Ну вот, а вы можете ответить на вопрос, что с этим можно делать и есть ли допинг в большом спорте?
Допинг, конечно, есть. Его принимают многие спортсмены и за рубежом, и наши некоторые. Те, которые в этом замешаны, они уже пострадали, они дисквалифицированы, поэтому государство ведет непримиримую борьбу с этим злом. Нулевая терпимость, большие деньги на выявление, новая лаборатория в МГУ, Минспорт выведен из учредителей РУСАДы, и в мае ожидается восстановление аккредитации нашей лаборатории. То, о чем сказал президент в своей речи, ему, во-первых, огромное спасибо за то, что он этой теме вообще уделил внимание. Глава государства сказал совершенно правильные вещи, что нужно, сотрудничать с международными организациями, поддерживать коммуникации, все обязательства, которые мы как страна на себя взяли, их нужно выдерживать, клеймить никого не надо. То, что Родченков, который сбежал, в отношении него заведены уголовные дела, работал и помогал не только нашим спортсменам, он помогал тем, у кого был к нему подход и денежки, видимо, на возмездной основе. Он помогал и иностранцам, и на эту тему наша комиссия экспертная при нашем комитете в Государственной Думе сейчас ведет свое расследование независимое. Мы анализируем архив товарища Макларена, канадца, который обвинил во всем Россию. Он получил, на самом деле, клад с Родченковым, 1200 файлов, из которых надергал несколько, обвинил нашу страну, а остальные выложил в открытый доступ в надежде, что никто их не прочитает. Но он заблуждается. Мы их читаем, анализируем и скоро опубликуем свой доклад.
А вот этот доклад, он может что-то изменить? Ведь создается впечатление, что они выступают единым фронтом.
Ну, конечно, идет атака на наш спорт. Повторяю, несколько спортсменов употребляли допинг, они пострадали. В основном это легкоатлеты. Паралимпийцев замели вообще совершенно необоснованно, потому что там всего 6 подтвержденных случаев употребления допинга. И мы поедем их отстаивать 10 марта в Германию, даст Бог. Встретимся и с господином Крейвином, и с Фергюсоном, это глава рабочей группы по восстановлению российского паралимпийского комитета. Вот то, что мы делаем. А вообще позиция государства совершенно четкая. Допингу не место в спорте. И наши победы, особенно у студентов, у молодежи, показывают, что можно побеждать без этого зла. А вот идеологема, которая навязывается сегодня, что большой спорт, в нем победы невозможны без допинга, это диверсия идеологическая. Можно побеждать в большом спорте без допинга. И мы это показываем, и он во всех последних стартах.
Это касается только последних стартов. Юрий пишет, ведь с тренером Чогиным, он так его почему-то, эту фамилию приводит, вели жестокую борьбу 6 лет, пока целую сборную в итоге не дисквалифицировали, а вы говорите, что Родченков виноват.
Я еще раз повторяю, можно конкретные фамилии обсуждать, конкретные виды. Общая концепция в государстве совершенно четкая. Побеждать без допинга можно и нужно, и вести с ним непримиримую борьбу необходимо, чем государство и занимается. И нулевая терпимость к этому злу должна в обществе присутствовать и транслироваться, начиная с детско-юношеского спорта, детско-юношеских школ.
Все-таки по поводу вот этого вот фронта мы поговорили. Вы собираетесь ехать с паралимпийцами разговаривать? А вот я смотрю на ленту новостей только что. Решение о лишении Тюмени чемпионата мира по биатлону вступило в силу. Это ведь тоже из той же борьбы?
Ну, это борьба против России, конечно. Они нащупали слабое звено. Несколько спортсменов попались. Родченков, негодяй, сбежал, который продавал свои услуги. Повторяю, не только гражданам России спортсменам. Там в документах Макларена есть и спортсмены из-за рубежа, которые пользовались его услугами. И нанесли удар по многим фронтам. А ну а по поводу турниров, ну я хочу вам что сказать, коллеги. Давайте будем честными. У нас, к сожалению, никаких юридически обязывающих документов с международными федерациями до последнего времени не заключалось. То есть мы брали на себя обязательства, что-то строили, готовились, потом нам говорили адьос и забирают турниры только так.
Но они ведь забирают турнир, как-то объясняя это, не потому что мы не построили.
Объясняя, не объясняя, если нет договора и в нем не прописана неустойка, конечно, легко забрать. Поэтому я здесь вижу просто с точки зрения юридической практики, международные некоторые недоработки. И я вижу уже то, что новый министр спорта Павел Анатольевич Колобков эти все недоработки устраняет по всем новым позиции.
Подождите, ну вот смотрите, опять же, раз уж мы заговорили об этой новости насчет лишения Тюмени чемпионата мира по биатлону, то есть если бы мы подписали с ними договор, некий обязывающий...
Что в случае, если вы у нас забираете в 2021 году турнир, вы выплачиваете условно там 50 миллионов евро...
А они говорят, так подождите, у нас тут доклад ВАДА. Мы вынуждены были забрать у вас этот
чемпионат.
Ничего
подобного. Юридическая практика... И договор – это железный аргумент, и никакие доклады ВАДА и прочее здесь не могли бы сыграть роль. Поэтому, конечно, от докладов и всего этого необходимо отходить, работать напрямую с Всемирным антидопинговым агентством. Я повторяю, все ссылаются на доклад Макларена. Это просто независимый эксперт, который что-то проанализировал и что-то опубликовал. То есть, с юридической точки зрения, это Филькина грамота, о чем Международный олимпийский комитет, мы знаем это из последней переписки, не преминул указать Всемирному антидопинговому агентству, что доказательств не хватает, их нет, чтобы обвинить наших спортсменов. Поэтому я вижу, что в ближайшие месяцы мы увидим постепенное восстановление и нашей лаборатории, и престижа нашего спорта.
413 пишет, ну подождите, если президент признает, что допинг был, значит, кто-то должен быть конкретно виноватым, как это у нас принято. Вот назовите фамилии,
спортсмены, требует 413. Спортсмены и тренеры, Следственный комитет в ближайшее время, я думаю, дело доведет. Президент тоже недвусмысленно. Я понимаю, куда они клонят. Все у нас во всем всегда винят Мутко. Это громоотвод, Виталий Леонтьевич, я ему не завидую.
Вот Алексей Врач уже пишет, что мог делать этот Родченков без вышестоящего начальства.
Его хорошая цитата мне нравится, Мутко, что у него одно полномочие получать по голове. Это близко к истине. Но вы поймите, как только спортсмен принимает решение принять допинг вместе со своим тренером, он сам несет за это ответственность. Это... Ну, очевидно, спортсмены не маленькие дети. И одна, кстати, из главных тем, которые сейчас тоже мы будем продвигать, это повышение ответственности самих спортсменов. Они же не маленькие дети. Что они едят? Какие биологически активные добавки? Где они их покупают? Где они проходят медобследование? Сейчас новые темы. Будем создавать специальные медицинские кабинеты для спортсменов в регионах. То есть, чтобы... Спортсмены понимали, они сами, в первую очередь, несут ответственность за то, что они потребляют.
Хорошо, Никита спрашивает, за что вы тогда несете ответственность? Виталий спрашивает, а другие чиновники несут ли ответственность за все то, что происходит?
Я лично несу ответственность в соответствии с регламентом Госдумы за работу комитета и за те законы, которые проходят парламент к принятию. Например, последние поправки в закон о профессиональном спорте, которые прошли тоже в конце прошлого года. Я за них могу ответить и объяснить, что мы приняли. Мы приняли, что ни один бюджетный рубль теперь, который тратится на профессиональный спорт, не может быть потрачен на услуги агентов, на трансферы, на выплаты, на бонус. Только на содержание инфраструктуры и на детско-юношеский футбол. Мы приняли решение, что спортивные агенты не имеют права играть на тотализаторах и в букмекерских конторах. И еще много-много-много позиций. Можете этот закон открыть и почитать. Потому что сидеть просто в интернете и в социальных сетях – это неинтересно, уважаемые друзья. Зайдите на сайт duma.gov.ru, на сайт комитета, посмотрите портфель наших законопроектов, и у вас будет меньше вопросов. А если больше, задавайте их напрямую, по телефонам, по имейлам, мы открыты для диалога.
112-й пишет, ну вот когда вы говорите о том, что вот теперь, когда уже неубедительны доказательства ВАДА, скоро, так или иначе, России станет легче. Но 112-й пишет, а вы что, не читали резолюции МОК, ФИФА и прочих? Там же ведь четко написано, что вот этот допинг так или иначе имеет отношение к государству с Росспортом и с Мутко. И дальше нас и будут прессовать, пока там Мутко остается. Так пишет 112-й.
В докладе Макларен действительно пытаются увязать государство и принятие допинга отдельными спортсменами. Но дальше навешивание ярлыков не идет, доказательной базы нет. Поэтому я не знаю, о каких документах МОК, говорит товарищ. В МОК такие документы не принимались. Это какая-то из области фантастики. В МОК создано несколько комиссий, которые расследуют действительно в отношении некоторых спортсменов, упомянутых в этом докладе, лично их дела. Но пока безуспешно, потому что доказательств нет, только
претензий
голословные.
Претензий к Мутко нет на международном уровне.
Но они, наверное, какие-то есть.
Ну, вот так вот не сформулированы с точки зрения вот этих вот отбираний чемпионатов
там и так далее. А вы послушайте Макларена. Я внимательно слушал, я хорошо знаю английский язык. Его и первое, и второе выступление. Ему прямо задает иностранный журналист вопрос. Связаны ли те факты, о которых вы говорите, с фамилией Мутко? Он говорит, у меня нет на этот счет никаких данных. Даже Макларен, понимаете, это уже признал. Ну, ребят, давайте будем корректными. Можно обвинить, можно снять, да чего угодно. Легче от этого не станет.
Хорошо, спортсмены. Тут, кстати, один из наших слушателей пишет. Вот вы говорите, что спортсмены должны нести ответственность. Но большинство спортсменов – это совсем молодые люди. Часто, и тут еще вспоминают депутата, бывшего депутата Носова, если я правильно понимаю. Да, да, Ипатий пишет, тут в студии был Дмитрий Носов, так тот говорил, что не в курсе, какие таблетки дает ему тренер. Как такое может быть? Но, с другой стороны, это молодые люди. Скорее всего, все-таки его тренер несет ответственность, начальник тренера.
Конечно. Поэтому мы и приняли поправки в Уголовный кодекс, которые четко говорят, что теперь ответственность будет нести тот, кто или склоняет, или вводит в заблуждение, или убирает препятствия для принятия допингом спортсменам. То есть мы, в общем-то, здесь ввели новаторские совершенно позиции в Уголовный кодекс, а то, что Дима Носов не знает, что он там употребляет, ну, жаль, конечно. Надо все-таки думать, что ты ешь, что ты пьешь.
Все-таки вот про ответственность спортсмена. Сегодня же в новостях опять фамилия Кокорин. Вы же слышали наверняка.
Ну, да,
и вот
да,
наши слушатели да. спрашивают, это тоже должно быть проблемой общества, проблемой депутатов, к примеру, то, что происходит с футболистами. Игорь Маслов вообще пишет, вы должны урезать зарплату футболистам, потому что вот он на Бентли, да еще и на встречную полосу
абсолютно
выезжает.
Согласен. Я здесь абсолютно с ребятами согласен. Пока каких-либо законодательных рычагов, к сожалению, мы пока найти не можем. Единственное, что мы сделали, я повторяю, мы запретили законом бюджетные деньги, а в некоторых регионах все-таки клубы в значительной степени зависят от бюджета, тратить на агентов, на бонусы, премии, трансферы и прочее. То есть только на содержание клуба без зарплат. Это мы сделали, и пока сами футболисты, все это сообщество профессионально не договорят, что должны быть потолки, должны быть совершенно конкретные правила поведения, этики, учитывая, что они публичные люди, они значительно влияют на молодежь своей линией поведения. Мы, я думаю, далеко не уедем. Только сообщество.
Ну, подождите, Мутко, он как раз из футбольного сообщества. Получается, что у него даже в футбольном сообществе люди договориться не могут.
Я не готов это комментировать. Сообщество – это очень серьезный организм. Там каждый тренер – звезда. Вот у меня, например, коллега Валерий Газаев, великий тренер, зампред комитета, избран от другой, правда, партии. Но это величина. У него и Кубок УЕФА, и все звезды мира его знают. Вот попробуй их объедини всех.
Да, Алексей Врач еще
тяжело.
И пишет, нельзя же диктовать частным компаниям, сколько платить игроку.
О
то есть эти
речь?
Люди все равно будут получать много.
О чем и речь? Это очень сложный вопрос. Очень сложный. И он не только касается российского спорта, особенно футбола. Это во всем мире. Это набило уже оскомину во многих странах. Люди получают слишком большие деньги несоразмерно тому, что они делают для общества.
276-й спрашивает, вот с вашей точки зрения, вы работаете как председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту, вот эта разница между физкультурой и спортом, он пишет, почему у нас профессиональному спорту уделяется часто гипертрофированное внимание,
согласен.
А про массовые не говорят? Это
согласен.
Что, государственная политика такая?
Согласен абсолютно, что фокус внимания смещен, но смещен он исключительно, ну, не из-за позиции государства. Ну, посмотрите, лыжня России. Вот я принял участие, и Павел Колобков, министр, бежал, и я, и другие медийные люди. А вообще 25 тысяч человек только в Подмосковье на лыжах. Ну, это же грандиозно. Эти люди, они занимаются лыжами, кто участвует. У них есть комплект, они с детьми регулярно катаются. То же самое можно сказать про регулярные велопробеги, про забеги, марафоны. То есть люди занимаются этим. Другое дело, что в инфраструктуру несоразмерно вкладывается, здесь я согласен. Нынешняя программа развития физкультуры и спорта, она маловата. Очень большие деньги ушли на стадионы. С этим сложно согласиться. Ну, решение принято, надо доводить, не бросить же эти стадионы. Но вообще я сторонник того, чтобы вкладываться в небольшие физкультурно-оздоровительные комплексы, в глубинки и строить их как можно больше.
Ну вот как раз по поводу большого спорта опять Виталий пишет, может быть, и хорошо, что забрали этот биатлонный чемпионат, потому что у нас еще чемпионат мира по футболу в 2018 году. Не слишком ли много вот таких серьезных соревнований для нашего бюджета?
Ну, вообще говоря, мы ведь никому не навяливаемся. У нас просто созданы прекрасные условия в Тюмени. Или вот взять Псковскую область, остров. До этого юниорский чемпионат тоже забрали. Я был в острове недавно с губернатором Андреем Турчаком, с коллегами по комитету. Ну, великолепная база. Почему ей бы не воспользоваться Международной федерацией по биатлону? Ну, в связи с политической конъюнктурой они пока от этого ушли. Но мое мнение, навяливаться нам не надо, если инфраструктура позволяет предложить ее международным федерациям, можно и нужно, но на четких договорных условиях. Ребят, если даете заднюю, возмещаете большие убытки, штрафные санкции.
Если они на это не пойдут?
Если не пойдут, пусть проводят у себя, мы будем с удовольствием к ним ездить.
Хорошо, тогда дальше. Вот эта инфраструктура, которая, как вы говорите, позволяет. А Виталий-то как раз пишет, что не слишком ли богатая для нас, таких, какие мы сейчас в экономическом смысле есть, эта инфраструктура? Не слишком ли много мы на этот спорт тратим денег?
Я думаю, что мы тратим достаточно, ни много ни мало, сколько есть. Но в ближайшие годы нужно вкладываться именно в дворовой спорт. В малые формы, в массовый спорт, и мы эту позицию отстаиваем перед Министерством спорта и понимаем, что после 2019-2018 года другими делами мы и не будем заниматься. Только этим. Массовый спорт, физическая культура. Главное слово здесь культура.
Но ведь все равно не получится так, что про высокий спорт можно будет забыть. Владимир 907 пишет, а как вы прокомментируете эту историю с русским хоккеем, с матчем, когда все забивали мячи исключительно в свои ворота?
Я сказал, разогнать всех, это чудовищный цирк, ну нельзя так.
Ну так а если мы разгоним всех, ничего и не останется?
Ну вы, по-моему, передергиваете.
Ну как?
Кого всех? Ну две команды, которые позволили себе плюнуть в болельщиков. Ну, ничего страшного.
Но эти команды, они ведь пытаются объяснить эту ситуацию тем, что у них не получается как раз с федерацией.
Я не готов в дебри в эти углубляться. Я считаю, что это поступок, при том, что на стадионе несколько тысяч болельщиков находилось. Он неприемлемый, он не спортивный, он чудовищный, и за это команды должны понести ответственности уже несут, а матч должен быть переигран.
Ну, он и будет переигран, насколько я знаю, по последним решениям.
Да, на нейтральном поле.
Да-да-да. И скажите, если уж мы говорим о развитии в ближайшее время исключительно, что называется, дворового спорта, это что означает? Как это мы увидим прямо?
Ну, как же, мы же все живем в домах, ходим по дворам. Если в Москве достаточно неплохо с инфраструктурой, то, выезжая в регионы, видно, что во дворах черт что, не везде есть площадки.
И эти площадки как раз будут заниматься. Появляться в том числе и за пределами Москвы.
Ну, я считаю, что это должно быть, и эту позицию при формировании бюджета на 2018 год мы отстаивали, отстаиваем и будем отстаивать еще более энергично.
Хорошо, да, и опять 276.
И отговорок уже на то, что у нас чемпионаты какие-то проходят, уже у чиновников не будет.
276 спрашивает в этой связи, вот инфраструктура кое-где уже построена, ну вот, например, Сочи. 4 года уже прошло. Так вот, 3 года прошло. Спортивная инфраструктура Сочи теперь себя оправдывает с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, наследие Олимпиады в Сочи используется на высочайшем уровне. Там по количеству мероприятий и спортивных, и медийных, и молодежных, детских, оно просто зашкаливает. Вот только что военные игры прошли, я был там, видел, ну это же прекрасно. В страну приехало 25 команд со всех стран, там 10 стран НАТО. Наши спортсмены завоевали первое место в общекомандном зачете. 170 тысяч зрителей. Я там был, видел, что на стадионах полно и туристов, которые из других регионов, и местных жителей. Горнолыжный кластер вообще не берем, там битком, одни очереди. Все катаются на горных лыжах. Поэтому, мне кажется, именно сочинский пример и сочинское наследие используется очень эффективно. Не в пример, кстати, афинскому, где все давно развалилось, как, впрочем, и в Рио.
Это Михаил Дегтярев, он председатель Комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно по-прежнему писать на СМС-портале. Старый, кстати, спрашивает, а почему говорят, даже когда о массовом спорте говорят, почему-то говорят исключительно про олимпийские виды спорта, но там есть же ведь национальные виды спорта, типа городков и так
замечательная
далее.
Замечательная вещь, замечательная. Я это приветствую всячески, поддерживаю и лично, и сам участвую. И люблю все наши национальные виды, и городки, и лапту пробовал. Очень интересно, всем советую. Но... Сейчас у нас новый национальный вид – кёрлинг.
Это теперь национальный вид?
Я шучу, да? Ну, потому что президент Федерации Дмитрий Свищев, мой предшественник на посту председателя,
но он и все-таки в это может работает. Вот то, что вы теперь работаете в этом комитете, и ваша позиция такова, это может помочь, к примеру, тратить бюджетные деньги на развитие вот этих национальных видов спорта?
Ну, почему нет? Почему нет? Может помочь, обращаются, мы тоже выступаем здесь с позиции поддержки перед Министерством спорта, региональными властями, но это не так просто.
Пока финансового нет, увы, нет, пишет старый, видимо, он-то как раз одним из этих видов спорта занимается. Василий спрашивает, вы куда-нибудь будете еще баллотироваться? Неожиданный такой вопрос.
Не знаю, вроде пока.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот вы говорите о таком, как допинг, да, но в принципе все мы знаем, что нет таких лекарств, которые там повышают силу или скорость. Это все лекарства, средства, чтобы лечить, да. И их можно принимать даже профессиональным спортсменам абсолютно легально, да? В терапевтических исключениях. Так не стоит ли нам в том числе заняться борьбой с тем, чтобы нельзя было этого делать, потому что в ином случае получаются конкурентные преимущества. Оно 100% есть у того, кто их принимает даже в терапевтических целях.
Абсолютно быть, согласен. Абсолютно.
Спасибо.
Согласен, но ситуации бывают разные. Дискриминировать спортсмена, который перенес какую-то болезнь или болеет астмой, тоже нельзя. Другое дело, что нужно играть по их правилам. Если есть такая возможность, нужно ей пытаться пользоваться. И я вам открою, может быть, секрет Полишинели. Фэнси Бирс или кто там из хакеров уже вскрыли переписку ВАДы, там обнаружили то, что канадцы, американцы, в основном и британцы пользовались ими и раздули из этого. Но вообще-то там и наши тоже есть. Мы тоже этим пользуемся, но, мое мнение, недостаточно. То есть нужно в разы, если люди действительно болеют, повышать возможность получения терапевтических исключений. Бороться с ними нельзя, повторяю, дискриминация спортсменов.
Вот теперь я понял, уточняют наши слушатели, в чем смысл их вопроса, куда вы будете баллотироваться. Один
что
за другим.
Такое?
Ну вот Дмитрий пишет, приятно слушать Михаила, помню его выступление несколько лет назад, это серьезный рост, это 276-й. А что, Дегтярев, на пост мэра Москвы вы готовы пойти?
Ну это уже 18-й год, сентябрь, еще рано говорить, друзья. Партия решит.
И тогда вы будете принимать решение?
Партия решит, как и в прошлый раз решила.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, господин Дегтярев, уж раз вы представляете спасибо. Такой высокий комитет, не могли бы вы сказать вообще, сколько из профессиональных спортсменов доживают до глубокой старости и являются здоровыми людьми физически?
Мало.
И, да, и второе, вообще вот эти вот, есть такая поговорка, что обманывается тот, кто сам обманываться рад. Так вот, в связи с этим, Сочинская Олимпиада, она должна была вызвать единодушный порыв, пафос большинства людей. Вот эти медали были нужны. Как вы думаете, может быть, специально были эти все операции с допингом проведены? И вопрос такой вам, как...
Совсем коротко, давайте вы вот на это ответите, потому что у нас буквально 20 секунд осталось.
Ну, могу что сказать. Спортсмены профессиональные действительно болеют, действительно много травм. И это проблема. Поэтому профессиональный спорт с его скоростями, с его мощью, он ни к чему хорошему для здоровья не приводит. Я вас всех призываю заниматься физической культурой, делать зарядку, вести здоровый образ жизни и не откладывать это на потом.
Михаил Дегтярев, председатель Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, представитель фракции ЛДПР. Это была программа «Пиджаки». Михаил Владимирович, я
спасибо.
Благодарю вас.
Спасибо. Всем веры, надежды и любви.